Чтобы получить истинное удовольствие от своего плохого настроения, им надо с кем-нибудь поделиться. «Почему в кухне так мерзко пахнет?» — рассердился Дегтярев. Я сделала вид, что не слышу вопроса, а Манюня засмеялась. «Не придумывай, даже я ничего не чувствую. А мне теперь кажется, что от всего почему-то тухлой рыбы несет». Юра потянулся к сыру. Мама рассказывала, что когда она была беременна мной, то не могла пользоваться мылом. В советские времена особого выбора не было. Они дома пользовались мылом под названием «Руслан». И как только она его видела, так сразу в туалет неслась. «Зачем бежать с мылом в туалет?» — удивился Маневин. «Верочка там мылась?» Маша опять рассмеялась. «Объясняю для непонятливых мужчин. Мать Юры тошнила. Ей становилось плохо при одном взгляде на брусок. Как я свекровь понимаю? Мне вот прямо от любого предмета воняет тухлятиной». «Это можно пережить», — легкомысленно сказал Феликс. «Человек ко всему привыкает, ведь токсикоз не навсегда». Манюня потрясла головой. «Так может читать лишь тот, кто не испытывал этот самый токсикоз. Сейчас постараюсь описать свои ощущения. Представь кусок сырого лосося, который пролежал в земле лет этак 100, и ты его выкопал, и теперь на груди носишь и нюхаешь, нюхаешь, нюхаешь». «Сильное сравнение», — засмеялась я. «Сырая рыба никогда столько времени в почве не пролежит», — заметил Юра. «Ну, это смотря как ее хранить», — возразил Маневин. «Помню, как на раскопках в Таджикистане, еще в советские времена, в могиле одной... Приятного всем аппетита», — перебил моего мужа полковник. «Славно всем поужинать, под беседу о тошноте, вони, мыли и останках, которые Феликс из гроба извлек. В тему чудного застольного разговора у меня вопрос. Почему в кухне воняет дерьмом из помойки?»
«Потому что наша домработница уволилась. Новая придет только завтра», — смиренно ответила я. «Прости, забыла мусор за весь день вынести в бачок». Александр Михайлович встал.
«Ерунда, подумаешь, не поем на ночь. Живот зато меньше станет. И вообще, я сел на диету».
Все уставились на полковника, а Маша задала вопрос, который читался в наших глазах.
«Куда ты уселся?»
«На диету», — повторил Дегтярев. «А то стал похож на тучного кабана. Выгляжу намного старше своего возраста».
Я уронила вилку. Мафи мигом кинулась к ней в надежде слопать вкусненькое. Александр Михайлович резко отодвинул стул, бегом бросился к лестнице и исчез из виду.
«С ума сойти!» — протянула Маша. «Дегтярев
заговорил о диете!»
«Может, он посетил врача? А тот его напугал», — предположил Юра. «Рассказал про грядущий диабет, гипертонию, бляшки в сосудах, артрит и прочие радости, которые толстяков подстерегают».
«Полковника беседами из седла не выбить», — вздохнула я. 100 раз уже про все последствия лишнего веса ему говорили, а толку нет. Вдруг Дегтярев на самом деле заболел.
Сейчас жаловался на плохой запах, хотя ранее никогда не морщил нос даже на месте преступления, а там подчас вонь невыносимая.
«Фу!» — прошептала Маша. «Теперь и мне стало дурно. Бях!»
Манюня зажала нос ладонью и побежала из столовой. Юра поспешил за ней. Я повернулась к Феликсу. «Поговори с полковником. Мне он правду о состоянии своего здоровья никогда не скажет. А с тобой, возможно, поделится проблемой. Вдруг его срочно лечить надо? При каких болезнях обоняние обостряется?»
«При беременности», — вздохнул Маневин. «Но сомнительно, что Дегтярев в интересном положении. Возраст у него не тот».
«И вообще, он мужчина», — уточнила я. «Ох, не нравится мне боевой настрой толстяка».
«Обычно он при слове «диета» вопит.
«Во мне нет ни грамма жира! В позвоночнике сильный прогиб, отсюда и живот!»
«Не нервничай», — сказал муж. «Просто полковник сегодня не в духе, а чтобы получить истинное наслаждение от своего плохого настроения, надо им с кем-нибудь поделиться», — перебила его я. Уже думала на эту тему.
Маневин взглянул на часы. «Мне пора в аэропорт. Провожу тебя до машины. Заодно и мусор выброшу». Засуетилась я и поспешила на кухню. Мопс Хучик побежал за мной.
«Тоже хочешь выйти?» — улыбнулась я.
«Несмотря на декабрь, сильного мороза нет, но все равно холодно. Придется попону натягивать.
А ты небольшой любитель наряжаться.
Может, дома останешься? Вон сна, Банди, Афина и Черри у камина спят».
Но Хучик опрометью кинулся в прихожую. Я подумала, что у него схватило живот, и, тащая мешок с отбросами, двинулась за ним. Что-то не везет нам в последнее время с домработницами. Может, та, что должна завтра прийти, Женя, со смешной фамилией Коробко, окажется подходящей. Я не жду от помощницы по хозяйству никаких эксклюзивных талантов. Требования самые простые. Она должна любить животных по-настоящему, а не прикидываться обожательницей собак. Не воровать, не пить алкоголь, не курить и вкусно готовить. В нашем доме полно бытовой техники, которая облегчает труд домработницы. Ей выделяется просторная комната с телевизором. Пить кофе, чай, завтракать, обедать, ужинать можно когда угодно. Никто ей не скажет: «Не ешьте этот сыр, он только для хозяев». Продукты предназначены для всех. Зарплата достойная. Выдается точно в назначенный день. Ни Дегтярев, ни Маневин никогда не станут приставать горничной. На мой взгляд, это нормальные условия. И что? Одна тетушка при мне целовала Мафи, Хучика и всех остальных четвероногих. Но она не знала про камеры, которые установлены в комнатах. И я, уехав из дома, увидела на экране планшета, как любвеобильная особа бьет Хуча тряпкой по мордочке. Ясное дело, через час ее уволили. Другая, проработав неделю, покатила на рынок за продуктами и не вернулась. И ведь она знала, где служит Дегтярев. Александр Михайлович живо нашел дамочку и задал ей всего один вопрос. Неужели старая таратайка, которая много лет используется для хозяйственных нужд, и деньги, которые вам выдали для покупки картошки, стоили того, чтобы лишиться хорошей зарплаты и попасть под следствие? Третья домработница открыла охоту на самого полковника. Решила заарканить холостого мужика не самого юного возраста. Я бросила мусорный мешок в контейнер, помахала рукой Маневину, который садился в такси, и пошла к дому. На следующий день после завтрака я услышала звонок в дверь и удивилась. Кто это? Гостей не жду. Молочник уже приезжал. А новая домработница должна прибыть позже. Отложив журнал, который решила почитать после того, как Маша, Юра и Дегтярев наконец-то уехали на работу, я пошла к двери и, не посмотрев на экран домофона, распахнула ее. На пороге стояла женщина в пуховике и вязаной шапочке с орнаментом в виде оленей. Вмиг мне стало понятно. Новая горничная приехала раньше.
«Добрый день, Евгения!»
Преувеличенно бодро воскликнула я, испытывая глубокое разочарование. Я прямым текстом сказала в агентстве: «Мне нужен человек не старше 40 лет, без проблем со здоровьем, любящий животных». Менеджер обрадовался. «Женя Коробко идеально подойдет. Пусть приедет на беседу», — согласилась я. «Если понравится, нам оставлю на испытательный срок». Но у тетушки, которая сейчас стоит у вешалки, большие мешки под глазами, они свидетельствуют, что у нее какие-то нелады или с сердцем, или с почками, а еще незнакомка бледна до синевы. Губы трясутся, правая щека подергивается. Похоже, у нее и с нервами беда. Да, сейчас из вежливости. Поболтаю с кандидаткой на место домработницы минут 15, отошлю ее в Москву и позвоню в агентство. Сотрудник компании «Швабра и тряпка» решил проигнорировать мои просьбы. Коробко не виновата. Ей просто дали адрес не тех хозяев. «Проходите, пожалуйста», — предложила я.
«Воды!» —
прошептала Коробко. «Пить! Кто это?
Нет! Уберите!»
Я посмотрела вниз, увидела Хучика и решила прямо сейчас позвонить Анатолию, который занимался для меня поиском помощниц по хозяйству, и сказать ему: «Женя Коробко выглядит так, словно вот-вот потеряет сознание. Она явно больна и трясется от ужаса при виде собаки. Это явно не тот человек, о котором я вас просила. Более не занимайтесь моей проблемой». Но воспользоваться телефоном я не успела. Коробко схватила из-за горла и упала на пол. Пальцы ее правой руки разжались. Из них выпал грязный кругляш размером с медальон, который Феликс подарил мне на прошлый Новый год. Я наклонилась над женщиной. «Женя, очнитесь!» Ответа не последовало. Я быстро сбегала на кухню, принесла бутылку воды и начала брызгать на Коробко. Никакого результата. Пришлось опять нестись к аптечке, закупленным в Париже пузырьком с нюхательной солью. Отвернув пробку, я поднесла бутылочку к носу Коробко. Та не шевельнулась. У меня на спине стадо кошек с острыми когтями начало плясать кукарачу. «Женя!» — крикнула я. «Ау, Евгения!» В прихожую выглянула наша собака-пони Афина. Псинка села, задрала голову и надрывно завыла. Пуч немедленно к ней присоединился. Через секунду в голос зарыдали и другие псы. Мне стало совсем не по себе. Я схватила трубку и набрала номер лечебницы «Птица». Перед тем, как купить полис, мы, конечно же, внимательно изучили состав врачей, проверили диагностическую базу и, в конце концов, отправились в клинику под названием «Птица». Почему именно она выиграла наш семейный тендер? Там хорошие доктора, есть томографы и расположено медицинское учреждение в 5 минутах езды от Ложкина. «Птица» не подвела. Медики появились быстро. Врач присел около Жени, нахмурился, велел мне уйти и минут через 10 крикнул: «Хозяйка!» Я снова вошла в холл. «Ей лучше?» «Я обязан вызвать полицию», — сухо произнес доктор. «Смерть до прибытия». Я попятилась. «Евгения умерла?» «Да», — подтвердил доктор. «Аня, оформи все как надо. И поехали, не копайся». «А женщина?» — испугалась я. «С ней что будет?» «Ждите полицию», — равнодушно сказал врач. Мне стало страшно. «Я одна дома». «И что?» — удивился врач. «Вы же не можете больную вот так бросить», — залепетала я. Доктор махнул рукой и вышел во двор. «Она не больная, а скончавшаяся до прибытия», — повторила медсестра, торопливо заполняя какой-то бланк. «Ничего не трогайте, не перемещайте тело. Полиция вам все объяснит». «Мне страшно», — поежившись, произнесла я. Девушка одернула куртку. «Бояться надо живых. Труп никому ничего плохого не сделает. Пусть себе лежит». «Вы меня тут одну с ней оставите?» — запаниковала я. «Женщина, у нас полно вызовов!» — вздохнула медсестра. «Мы обязаны людям помогать, живым. А у вас все? Капец! Доктор очень хороший, но не Господь Бог. Умеет покойников воскрешать, на скорой бы не работал». Медсестра ушла, я секунду постояла в ступоре, потом выскочила во двор и позвонила Дегтяреву. Иномарка полковника и серо-голубой автобус с его командой примчались до появления местных полицейских. «Эй, ты где?» — заорал Александр Михайлович. «Здесь», — ответила я, выбираясь из своей малолитражки. «В автомобиле сидела, и все собаки со мной. Забрала их из дома». «Где, что, как, с кем случилось? Объясняй кратко, но четко», — потребовал толстяк. Домработница Женя Коробко приехала раньше времени, вошла в прихожую, попросила воды, испугалась Хуча и упала, — отрапортовала я. «Вечно из-за тебя неприятности», — разозлился полковник. «Не пойми, почему я начала оправдываться». «Ничего плохого я не сделала». «Впустила в дом постороннего человека», — продолжил негодовать Александр Михайлович. «Чего встали, рты разинули? Володька, чем занимаешься?» «Мафия чипсами угощаю.
честно ответил Гусев, с недавних пор вторая правая рука полковника.
«Фу, хаваешь всякую дрянь!» — мигом осудил его патологоанатом Леня.
«Знаешь, из чего их делают?»
«На коробке написано 100% картофель и бекон», — объяснил Гусев.
«Наивняк!» — засмеялся Леня. «Прессованный крахмал и ароматизаторы. Сам жри, а мафии не давай, собака не человек, ей пакость есть не положено».
«Прекратите болтать!
Ступайте в дом!» — приказал полковник. «Займитесь делом! Маша обещала сегодня вернуться пораньше. Девочке сейчас никак нельзя нервничать, надо все закончить и увести тело до ее появления. Мне нужен здоровый внук, поняли?»
«Дарья, стой у двери.
Ать-два, шевелим ногами, руками и прочими частями тела, какие еще есть!»
«Головой!» — услужливо подсказал Леня. «Хотя Вовка с помощью нее только чипсы ест».
Дегтярев ушел в особняк. Леня открыл микроавтобус.
«Степа, пусть псы с тобой посидят. В Дашиной таратайке им бедным тесно».
«Конечно», — согласился водитель.
«О, мать и кучек, привет вам, ребята! Ну вы прикольные вообще!»
«Откуда шофер знает имена собак?» — удивилась я, когда парень закрыл дверь минивэна.
«Он на Инстаграм Дегтярева подписан», — пояснил патологоанатом.
«У полковника есть страница в интернете?» — поразилась я.
«Ты не знаешь?»
— в свою очередь удивился Леонид и рассмеялся. «Он там зарегистрирован под именем Саша Крут. Такие прикольные фотки.
Набрал кучу подписчиков, думает, что никто из нас понятия об его активности в интернете не знает. Уж не помню, кто Александра Михайловича первым нашел. Но теперь все на него подписались.
Ой, ты там такая смешная! Слушай, купи себе новый халат. Голубой с собачками тебе не по возрасту. Жена должна дома шикарно выглядеть, а ты в каком-то дурацком дешевом сраме. Этак Маневин вмиг от тебя слиняет».
Криминалист Раиса, до сих пор молча слушавшая наш разговор, решила высказать собственное мнение. «Да шута, не слушай Леньку. Мастак он чужим бабам советы давать. Пусть свою воспитывает. Можно подумать, его Ленка в бальном платье дома в сортир ходит. Слушай, вчера Александр Михайлович выставил в Инстаграм медовый рулет, который он к ужину испек. Можешь мне рецептик дать, а?» Я только ошалела моргала. «У толстяка есть Инстаграм? Вся полиция страны любуется на меня в халате?» «Да, лет 10 назад я купила в Париже в каком-то магазинчике в районе Сен-Жермен шлафрок. На нем были изображены собачки разных пород, в красивых нарядах. Симпатичную вещь отдавали за скромную цену. На ней отсутствовал ярлык какой-либо известной фирмы. Принт со временем слегка полинял, обшлага у рукавов обтрепались, но моя любовь к халатику не потускнела. И о каком медовом рулете говорит Рая? Дегтярев вообще не умеет готовить».
«Я его спросить не могу», — трещала криминалист. «Мы все договорились молчать, что в его Инстаграме пасемся, иначе он нас в блок отправит. И ты смотри, не трепись. Но рецептик-то получить охота».
Водитель открыл окно микроавтобуса.
«Да это не полковник испек, а супербэби, его невеста, он ее часто репостит».
Я окончательно перестала понимать происходящее. Что такое репостить? Про Инстаграм я слышала, но сама им никогда не пользуюсь.
Я не пловец моря интернета.
Супербэйби? Невеста? Чья?
Чья невеста супербэйби? Повторил вдруг Леня.
Сомнительно, что Кравцов способен читать мысли. Наверное, я выразила недоумение вслух и не заметила этого.
«Александра Михайловича», — весело ответила Рая, —
«все ждут, когда они свадьбу сыграют». Забыв, что на улице декабрь, я села на ступеньки. Толстяк собрался заключить с кем-то брак. Я сплю и во сне брежу.
«Прошу прощения, господа», — произнес приятный баритон.
И в зоне видимости появился стройный высокий брюнет в темных брюках и дубленке. «Я ищу особняк госпожи Васильевой».
«Вы прямо у дома», — кивнул Леня. «А хозяйка перед вами».
Я встала. «Добрый день».
«Вы кто?»
«Разрешите представиться?» — церемонно произнес незнакомец. «Женя Коробко, домашний работник, прислан из агентства. Готов приступить к работе прямо сейчас».
«Вы мужчина?» — брякнула я.
«Да»,
— подтвердил брюнет.
«А кто тогда в прихожей у нас лежит?»